Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня уже приближается к окончанию украинская предвыборная кампания. 17 декабря выборы президента Украины. Возможно, это не конец предвыборной кампании, потому что известно, что существует возможность второго тура выборов президента. Пока что, конечно, об этом говорить рано, но все социологические опросы показывают, что никто из кандидатов на пост главы государства не может рассчитывать на то, что получит возможность победы в первом туре. И таким образом второй тур практически выглядит неизбежным, и мы будем с вами говорить о борьбе за пост президента Украины. Это вплоть до 7 февраля, это дата, когда должен по законодательству состояться второй тур выборов главы украинского государства. Но уже сейчас, конечно же, буквально за 4 дня до выборов можно подводить определенные итоги. И очевидно, что это еще и итоги предвыборной кампании в украинских средствах массовой информации. Тоже достаточно, я бы сказал, необычный с точки зрения того, что происходило ранее. Я хочу представить наших гостей в эфире сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Журналист «Савик Шустер Студио» Мустафа Наем и специальный корреспондент журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну и вот это день. Сейчас добрый день.
Я привык все время, что вечер.
Нет, сейчас день, это вот... Это может быть в Соединенных Штатах, например, вечер, а в России, на Украине всегда день. Счастливый политический день. И вот, кстати говоря, хотелось бы вот начать с такого простого вопроса. Давайте начнем с вас. Просто вот впечатление о том, как вся эта избирательная кампания освещалась в украинских средствах массовой информации. Насколько они оказались адекватны, если угодно, вот той оценке, которую им давали многие годы и украинские политики, начиная от Виктора Ющенко и заканчивая обычными какими-то такими депутатами местных органов власти, о том, что свобода слова восторжествовала. Насколько удалось полно представить избирателю картину мнений кандидата вообще? Насколько украинские СМИ оказались, если угодно, европейскими СМИ в этой предвыборной кампании?
Да нет, на самом деле было очень скучно. Это первое, самое важное, что можно сказать про эту кампанию именно с точки зрения СМИ. Потому что уже мало кто обращает внимание на какие-то острые заявления или острые материалы, которые выбрасываются. С точки зрения именно свободы слова, но я могу сказать, что идет такая поляризация СМИ. И это, может быть, и хорошо, может быть, и плохо. То есть уже четко понятно, какие СМИ кого поддерживают. Но это, по крайней мере, делается не очень закрыто, а какие-то издания даже открыто это, свою позицию проявляют. Что касается именно свободы слова, ну, просто ничего не происходило. Поэтому говорить о том, что СМИ должны были что-то вскрывать, о чем-то говорить, не было. Просто все было на виду, все было понятно, все было очевидно, предсказуемо. И поэтому говорить о свободе слова... Ну, сложно. Ну, это просто люди занимались своей работой. Очень рутинная
кампания. А работа журналиста – это не свобода слова? Не знаю.
Нет, так я своей работой в том плане, что это была очень рутинная кампания. Никто каких-то журналистских подвигов на этой кампании совершить было сложно. Я имел в виду вот это.
Вы тоже так считаете, Сергей?
Ну, у меня немного другая позиция. Не в плане свободы слова. У нас не хватает в стране, по-моему, свободы действия уже. То есть все настолько уже нивелировалось до того, что можно говорить любые вещи, но... Вот никто на это не обращает внимания, скажем так. Да, то есть здесь вопрос в том, что после всех этих скандалов, после всех этих, как правильно Мустафа отметил, вещей, которые были сказаны вот, и вывалены перед этой кампанией, абсолютно потеряли, по-моему, все уже способность удивляться чему-то и чего-то ждать. Я говорю о людях. Да? То есть вопрос в том, что абсолютно разорвана какая-то общественная цепочка, то есть когда СМИ что-то говорят, да, что-то расследуют, да, что, ну, как бы, да, и общество на это реагирует. Так вот, общество у нас не реагирует. Это превращается в просто, ну, в, не знаю, в работу ради самой работы, не ради какой-то цели. Да, вот, вот я там что-то какие-то накопал документы, это очень классно, я такой замечательный журналист. А к итогу, никакому итогу это не приводит. Вот это проблема самая большая. Что, как бы, да, общественные связи абсолютно разрушены уже в Украине. Да, государства нету как такового.
И это поэтому... такая самопрезентация получается журналиста. Вот, вы когда Мустафа мучили в телевизионном эфире бывшего премьер-министра Виктора Януковича с его дачей в Межигорье, вы просто хотели, чтобы на вас обратили внимание, а не рассчитывали на то, что Виктор Янукович все-таки раскается, расплачется и представит там какие-то документы на владение этой собственностью.
Это провокационный вопрос.
Это провокационный
не, да?
вопрос.
Да не, я объясню, почему. Ну, я считаю, что... Я искренне, правда, искренне... Нет, я не спорю, что в тот момент, когда я задал вопрос, у меня играло еще... мое актерское и то, что желание показать себя. Я не буду с ним спорить, это глупо с ним спорить. Но параллельно с этим я искренне считаю, я убежден в этом, что именно, ну, пока политики не ответят на эти вопросы, они на них никогда не ответят. Эти политики никогда не ответят. Их нельзя отпускать дальше. Нельзя говорить о человеке с человеком про идеологию, про его какие-то попытки что-то изменить, внести какие-то реформы и так далее. Если мы знаем, что в элементарных вещах, которые касаются лично его, он переступает эти же принципы. Да? То есть, ну как можно просить от Януковича налоговой реформы, да, просить, чтобы он ее так не только провести, она должна соблюдаться и выполняться. Как можно просить этого человека чего-то просить, ну, именно вот налоговой реформы, если компаниям, которые принадлежат его же олигархам, делаются некие поблажки и в налоговой сфере, и не только в налоговой сфере. О чем, о какой реформе может идти речь? Поэтому, конечно, да, со стороны это выглядит как желтая журналистика, когда журналист задает вопрос политику и спрашивает, где вы живете. Но маразм ситуации в чем? Что если этот политик думает о реформе, о большой, то он должен начинать с этого. А у нас получается, как вот последнее интервью Медведчука, то, что вы, наверное, все читали, да, в профиле. Он во многом прав. Есть только одно «но». Вот то время, пока был Медведчук, и когда они создавали политическую реформу и так далее, это можно было делать тогда, когда спокойно можно сесть и что-то прогнозировать, и что-то стратегически планировать. У Януковича и Тимошенко, и у Ющенко этого времени не было, не будет никогда. По одной причине, они все время убегают от своего прошлого. Они не могут сесть и спокойно сделать, потому что они... в первую очередь защищают себя и каждый день перед СМИ, перед журналистами, перед обществом защищают свое прошлое. Прошлые свои грехи или нынешние. Ну, грехи не грехи, а ступки. И поэтому спокойно говорить о реформе они не могут, потому что всегда найдется идиот, который для них идиот, да, который скажет, ребят, ну вы же тогда украли. И они все силы бросают на то, чтобы вот это закрыть. Посмотрите все штабы. Во всех штабах большинство структур занимает что? Пиар и пресс-службы. Это не потому, что они такие так заботятся о журналистах.
Потому что больше нечего сказать.
Потому что нечего, да. Потому что у них вся работа, это защита, это не функция пиар. Во всех штабах все, только у Тимошенко, наверное, да, и то последний год, когда они активно занимаются пиаром. Но именно жестко идут в наступление. Все остальное время они защищаются. Защитная функция власти сейчас преобладает перед ее конструктивной. Поэтому пока эта власть, пока ей есть за что защищаться, ей нужно мучить, давить, заставлять отвечать на такие вопросы. И когда они уже согласятся с тем, что да, вот давайте, вот если они скажут, ребята, вот были такие ошибки, да, мы вот это сделали, мы вот от этого отказываемся. Да? Но давайте дальше, и это буду делать не Янукович и не Тимошенко, а это будет делать, пускай, Толстоухов, нет, Турчинов, те лица, которые не запятнаны вот так явно. Тогда я согласен, да, тогда можно не задавать эти вопросы.
Журналист Савик Шустер, студия Мустафа Наем, и специальный корреспондент журнала «Фокус» Сергей Высоцкий в программе «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», который ведет Виталий Портников.
Да, ну, может быть, проблема все-таки в том, что в том числе такая реакция, то есть постоянно задаваемые вот эти вот вопросы такие, которые задаются им, они вырабатывают как раз безответственность политиков. То есть, как бы, да, это вот политика публичная у нас воспринимается в стране уже таким образом, что я вот пришел к Шустеру или к Киселеву, мне там что-то задали, я что-то ответил, все довольны, как бы, да, это некий симулякр такой публичный. Вот я о чем-то поговорил, меня что-то спросили, там спросили про Межигорье или про какие-то там, про бизнес мужа, все равно. Да, я отбрехался и потом дальше поехал в какой-то велюр обсуждать всякие терочки, это, муточки и так далее.
Это же есть проблема. Проблема в том,
что... Вот проблема, главная, в безответственности.
Нет, политика. Проблема в том, в журналистах. Если бы все журналисты... Вот ключевая ошибка всех журналистов и грех, я вообще считаю, уродство украинской журналистики, в том, что мы считаем, что нужно заниматься самоцензурой. Но какая разница, где я взял материал о том, что у Януковича есть Межигорье? Даже если лично Юлия Владимировна дала мне этот материал, и он, это правда, он его украл, то у нас получается позиция такая. Завтра журналист один раз выходит с этим материалом, зарабатывает на этом себе очки, его цитируют, и послезавтра он забывает об этом. Он сделал свой шаг. А почему забывает? Потому что ему в тот же день сказали: ребят, ну вы же сделали слив, вам же заплатили за этот материал. И он в страхе от этого уродует, собственно, себя, занимается самоцензурой. Но если бы на следующий день, после того, как вышел материал про Межигорье, про дома Тимошенко, все журналисты вместе сказали: ребят, нам пофиг, откуда взялся этот материал. Вот все равно. Вот хорошо, вот лично Янукович дал на Тимошенко компромат. Окей, если это заснято, отлично, тем лучше. Давайте, вот вы боретесь против друг друга, боритесь с тем инструментом, который у вас есть. Если бы все журналисты в один день сказали: ребят, ответьте на этот вопрос. Если бы Януковичу на каждый эфир, который он приходит, задавали этот вопрос, у него было бы два выхода. Первый, разобраться с этим, а не так воровато, как Джига забирал документы, забирать. Или второй, не ходить на эфиры и убивать собственный рейтинг. Но именно потому, что у нас получается так, что есть, у нас распределились роли журналистов. Одни будут умными аналитиками, будем говорить: вот вы знаете, вот давайте говорить о программе Януковича. А другие будут нападать и говорить об этом. Но это неправильно. Или мы все тогда признаем, что, ребят, мы прощаем все, и давайте говорить про... Тогда мы с журналистами должны договориться.
Я ж не об этом говорил, как бы, да? Я не говорил конкретно, просто мы уже это Межигорье взяли, можем поговорить о совсем другом примере. Это не обвинение там лично, и какие-то вопросы лично там к тебе, или вообще... Просто я против того, что вообще вырывать журналистику журналистики из какого-то общего контекста. А общий контекст, как бы, нам
говорит о том... Мы его создаем. Мы, если мы говорим о СМИ, контекст в СМИ, если мы будем до тех пор, пока мы будем соглашаться, что контекст работы в СМИ задают политики, мы никогда ничего не поменяем. Но если мы будем знать, что мы задаем этот контекст, тогда мы будем что-то менять.
Я говорю про общее положение в стране.
И общее положение в том числе. Вот смотрите, по большому счету вся эта компания, вот вся, от начала до конца, вот если вот абстрагироваться и представить себе, что игрушка, да, по сути это слова. Действий нет. Вот ни одного действия нет, ни со стороны одного политика. Это слова, это заявление, это компромат.
Ну а что, раньше было по-другому?
Но нет, подождите. Мы говорим, почему? В других странах это по-другому. Да, они что-то делают, они, ну, что-то происходит. Они говорят о каких-то своих действиях. Вот мы сделали вот это. Или мы будем делать вот это. А здесь только слова, в основном обвинения. Медиатором этих слов являемся мы. Если мы не задаем контекст этим словам, то как бы мы задаем этот контекст общества. Конечно же, я согласен, да, что, конечно же, очень правильно. Ну, и это не в обиду тебе, то есть я не в том, чтобы... Просто у нас была перепалка в эфире, да, ну не перепалка, как бы. Это правильно спрашивать у них про их программу. Это очень правильно, но если бы они говорили про эту программу один раз, и я бы понимал, что это правда, они говорят про свою программу, но когда он зачитывает пресс-релиз, а когда его спрашиваешь про конкретную вещь, ну вот человек шел на эфир вот к Шустеру, да, вот там, и про Тимошенко, и про Януковича. Они точно знали, что им будут задать вопрос про их недвижимость, про их собственность, про их конкретные поступки. Не то, что делает кто-то, потому что программу выполняет кто-то, а это конкретно их действие. Да? Если бы они же знают, что этот вопрос будет. Почему они к нему не готовы? Потому что они знают, что будет выглядеть желто, потому что они знают, что с этого они соскочат. А с программой они никогда не соскочат. И там у них есть огромные пресс-релизы. Им есть что сказать.
Мы немножко сейчас просто о разных вещах говорим. Я говорю о том, что я, в принципе, по-моему, против того, чтобы вырывать журналистику из общего общественного контекста. Что в других странах так, да, потому что там абсолютно другое общество. И что другой журналистики здесь не может быть в этой стране, пока у нас есть вот наше общество. Пока эта страна, ну, понимаешь, да? Это какой-то неправда. Эволюционный процесс.
Это, ну, как бы... И вот да. это же, ну как объяснить, это, ну давайте тогда все оденем шаровар, у нас такая история, ну как бы мы в такой стране, ну вот если
послушай, я не о том, чтобы...
Ну кто-то же должен это делать.
Я не о том, чтобы, да, спрашивать Януковича о несуществующей программе,
да, понимаешь? Да не просто, это мы в частности, я говорю про в принципе, если мы говорим, что у этой страны не может быть таких другой журналистики, так извините, кто должен менять? Журналиста должно менять общество? Позвольте, или все-таки кто-то должен...
Позвольте, задать... я уже все-таки расставлю точки над «и». На самом деле уже можно это сделать после такой оживленной дискуссии. На самом деле, в ситуации, когда речь идет о президентских выборах, вопрос о том, что на них баллотируются люди, за которыми шлейф различных коррупционных прегрешений, он вообще в цивилизованном обществе бы в обычной стране не стоял бы. Эти люди бы не баллотировались.
Не баллотировались, да.
Они все баллотируются. У одного... Межигорье непонятно как приобретенный, он утверждает, что законно. У другой дома и налоговая декларация. У третьего еще что-то. У четвертого, у всех. Практически людей, я имею в виду среди ведущих президента на пост президента, нету других каких-либо вообще фактов биографии. Почему сейчас вдруг так вырос рейтинг Сергея Тигина? Потому что он хотя бы не скрывает, что он бизнесмен, там, миллиардер. Вот, да? Он свою собственность обнародует. Да? Вот это да. Вот так. Так? После... Значит, поэтому, если задавать этим людям вопросы, откуда у вас то, откуда у вас это, они вообще не... Если общество вообще нормально это воспринимает, оно это все знает. Их сторонники все это знают и спокойно на это реагируют. Поэтому следующий вопрос, на который они тоже не хотят дать ответа, что вы хотите сделать? Мне кажется, что люди, которые голосуют за Виктора Януковича и за Юлию Тимошенко, должны знать одну очень простую вещь сегодня. И это связано с их собственным нравственным состоянием. Если им все равно, что их кумир или их кандидат воровал или подозревается правильно. В России, пусть они узнают хотя бы главное, что он ничего не может для них сделать. Вот пусть люди, которые сейчас ломают ноги на улицах Киева, они же ломают ноги не потому, что мэр Черновецкий что-то украл, а потому что он ничего в городе, оказалось, не смог сделать. Он не наладил городскую инфраструктуру. Представим себе, что он был бы не вор. От этого бы улицы Киева не стали бы более чистыми. Вот в чем проблема. И поэтому человек, когда он подскользнулся, поломал руку, ногу, еще что-то с ним произошло, он должен четко знать, что вот тот момент, когда он бросил свой бюллетень в урну, он запрограммировал свое несчастье. Так же и с президентскими выборами. Все, по-моему, очень просто. Ответственность избирателя за собственное будущее, за будущее своих детей должна быть очевидной.
Виталий, но есть просто один момент. Смотрите, вот о чем говорят все кандидаты на всех выступлениях. Вот если взять, они не говорят о том, что они будут делать.
Да, они говорят. Вот я
у них, считаю, они, что это они, у нужно у них рассуждение о морали.
Да?
По сути,
да.
Это морализаторство. Все они говорят, что не надо красть, я не буду красть, он крадет. Ну, в общем, собственно, вот все. Так вот, вопрос в чем? Ребят, ну, не рассуждайте об этом. Вот почему Тигибко действительно? Тигибко это человек, который, ну, это известный факт, открывал первый банк в стране, коммерческий банк, давая взятки соковыжималками. Это он признает. Да? Но он не морализаторствует. Он не говорит про... Он говорит про конкретные вещи. То есть мы все знаем, что Тигибко принадлежит группе «Приват», принадлежал, да? Мы понимаем, что этот человек наверняка прошел 90-е и не в худшем виде прошел его. Он был там же, где Тимошенко, в том же городе, при том же губернаторе, он создал огромный банк, который сейчас первый банк в стране. То есть понятное дело, что там просто так все не получалось. Но этот человек не морализаторствует, он не выходит и не говорит. Не надо красть, не надо то. А когда Тимошенко или Янукович, которые делают это и выходят, морализаторствуют, мы натыкаемся на те же грабли, на которые мы наткнулись с Ющенко. Когда вся его компания была построена на морализаторстве. Ющенко не говорил в 2005-м, что он сделает. Никто не знал. Все знали, что плохой Кучма.
Что бандитов в тюрьме.
Бандитов, да. Все. И на этом выехал. Так давайте не позволим еще раз им на этом выйти.
Ну,
вот и все.
Ну хорошо. Ну вот даже если они говорят, что они сделают, они все этого не сделают. Ну, вот в чем проблема, да.
Не, ну, это уже вопрос, который мы не можем,
можем,
мы можем об этом говорить, но да. Решать все равно людям. Но мне кажется, на самом деле, вот если честно, по большому счету, то вот эта компания, она плохая по составу кандидатов, да, по этой лавке, но в целом, как компания, она очень прогрессивная для Украины. Мне кажется, что люди вот еще один раз, вот пройдут эти 5 лет, они уже будут совсем по-другому выбирать. И сейчас люди совсем по-другому выбирают, чем в 2005 году. Эмоциональный выбор сейчас намного меньше, чем в 2005 году. И это очень важно. Он есть, но его меньше намного. То есть сейчас идет рациональный выбор людей. Это очень правильно. Я считаю, что это большой плюс тому плохому, что делает Тимошенко и Янукович.
Откуда такая уверенность, что выбор рациональный? Для рационального выбора нужно как бы, да, понимать аналитически прошлое этих людей, настоящее, там, видеть программы. Ну, да, я не знаю, я как бы хожу по городу, и ну да, все из нас ходят по городу, все мы ходим
насколько
по городу.
Насколько могут.
Да, насколько могут. Вот. Куда-то заходим, и часто слышатся фразы, вот я буду голосовать за того-то, потому что вот он вот такой, вот он симпатичный, он молодой. Вот
что...
Или он, или вот она вот такая.
Вот то есть... Что правильно, есть такой выбор. Но что важно, да. Вот, ну... что мне кажется важно, в 2005 году. В 2005 году многие голосовали против. Да? Это был более эмоциональный выбор, чем голосовать за. Дальше. За кандидатов. Вот сейчас нет ни одного человека в стране, который может сказать, что Янукович идеален. В 2005 год, вспомните, когда Ющенко был мессией. Мессии больше нет. В украинской политике его нет и не будет, и это очень хорошо. Есть обычные люди с обычными недостатками, с тем, что они совершили за эти два года. После того, как Янукович и Тимошенко договаривались об общей коалиции, я считаю, что это было... мы стояли на грани, но это был самый большой вообще продвижение. Мы прорвались, мы поняли, что они одинаковые. Это очень важно.
Не знаю. Просто мы это все так воспринимаем. Не факт, что это воспринимают избиратели. В селах, в городах и так далее.
Я не говорю, что все. Но процент людей, которые начинают что-то понимать, намного больше, чем в 2005 году.
Электорат очень разный, мне кажется. Если, может быть, то, что происходит в больших городах Украины, совсем не распространяется на маленькие города, на провинцию, на села те же. Там могут жить теми же иллюзиями.
Виталий, и насчет вот, электората. Я видел сегодня, буквально сегодня, последний соцопрос. Мы их не можем публиковать, да, но я говорю про то, что я видел. Вот,
уже нельзя публиковать соцопрос.
Вот, но там есть один момент большой, что процент неявки во втором туре больше, чем в первом.
Это явка, голосование против всех.
О чем говорит, что во втором туре или не будет парализации людей против того или за этого. Есть уже люди, которые понимают четко, вот это был мой кандидат, я знаю, что он сделает, и я не пойду голосовать за других. Это очень важно. И чем больше таких людей, тем правильнее. Я считаю, что мы прошли вот этот путь. Ну, это правильно. Ну, я считаю, что мы правильно идем. Ну, по большому счету. Да, плохо, но идем.
Ну, это под вопросом, куда мы идем, куда мы придем, потому что все равно ближайшие после выборов все будет зависеть от элит. То есть, если они договорятся, а у них не будет выбора, кроме как договориться, да, опять все будет происходить без участия людей. То есть, люди должны, как бы, да, как статисты какие-то, они должны выступить как-то на выборах и на 5 лет отойти. То есть, самым честным, я не знаю, как бы рекомендовать кому-то или говорить, как бы было честно.
Я не думаю, что эти выборы определят судьбу Украины на 5 лет. Мне кажется, максимум 2-3 года. Потому что ни один из нынешних кандидатов не имеет такой базы ничего, чтобы их удерживало у власти 5 лет.
Да, но это вопрос, куда они денутся за 2-3 года в данном случае.
Вопрос в том, что такая ситуация заставит элиты прийти к какому-то достаточно твердому соглашению, наконец-то. Знаешь, то есть, возможен какой-то провал в российский сценарий.
Есть этот момент, который нас вогнали в эту дискуссию, в все общество, что вот Тимошенко и Янукович, да, вот они против друга. Но вот если абстрагироваться опять из всего, это последний общий аккорд Тимошенко и Януковича. То есть вот эти ребята через 5 лет не будут фаворитами на выборах. Ну, я почти в этом уверен.
Вопрос в том, будут ли выборы через 5 лет. Да, и какие они будут через 5 лет.
Ну, я бы не стал. Вот сейчас, еще, может быть, месяц назад у меня были бы сомнения. Но я бы сейчас не стал сгущать. Потому что выбор любого из этих кандидатов приведет к тому, что мы же не выбираем человека, который может все.
По крайней мере, так сейчас думаю. Да. Продолжим беседу с Мустафой Наемом и Сергеем Высоцким сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресс», который ведет Виталий. А сегодня 19:07. Мой коллега Виктор Резунков будет беседовать в петербургской студии «Радио Свобода» с представителем Федерации профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным. Будет ли безработица, о которой говорил Дмитрий Медведев, одной из самых сложных проблем этого года в России? Вот тема этой беседы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Гаити в результате катастрофического землетрясения, по предварительным сообщениям, погибли сотни людей. Разрушены президентский дворец и штаб-квартира миротворческой миссии ООН. Правительство многих стран и международные гуманитарные организации выразили готовность оказать немедленную помощь пострадавшим. Госдума России сегодня открыла весеннюю сессию и проводит первое в этом заседании. В этом году заседание. На рассмотрении у депутатов находится более 500 законопроектов, большинство из которых имеют социальную направленность. В Дагестане в результате взрыва газопровода без газа остались жители 4 районов и 2 городов. Как заявили журналистам заместитель начальника регионального управления МЧС Абдулхаут Магомедов, ремонтные работы будут завершены к вечеру среды. Московская мэрия не дала согласия на проведение акции в память о погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Правозащитники намерены обратиться в суд. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли 7 и ранены 6 человек. Сообщается, что среди убитых полицейские и мирные жители. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. Губернатор восточной провинции Шабва заявил, что Мехдар был застрелен во время операции служб безопасности. В Москве сегодня состоится встреча заместителя госсекретаря США Уильяма Бёрнса с представителями российского руководства. Одна из главных тем переговоров – возможность введения новых санкций ООН против Ирана. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Компания Google может прекратить свою деятельность в Китае. Во вторник компания объявила, что это связано с предположением о взломе китайскими хакерами электронной почты правозащитников.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня журналист Тавик Шустер, студия Мустафа Наеми, корреспондент журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Напомню, что это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим нашу беседу. Вот при всем при том, надо сказать еще одну очень важную вещь, которая является важной с точки зрения медиапространства украинского. За эти пять лет качественно изменилась украинская журналистика, даже в смысле генерации, в смысле поколения. Вот эту предвыборную кампанию освещают люди, которые не освещали предвыборную кампанию 2004 года. Тогда фактически этой кампанией в таком политическом смысле слова занимались журналисты, прошедшие школу Леонида Кучмы. С одной стороны, времен Леонида Кучмы, с одной стороны, они... Эти люди были в оппозиции, кучу были люди, которые поддерживали власть очень активно. Но вот они были главными игроками в средствах массовой информации. Настолько, насколько это было тогда возможно. Кто-то на телевидении, кто-то в газетах. А сейчас появилась новая генерация журналистов, не прошедшая, по большому счету, этой школы политического сопротивления, но зато прошедшая школу, вот условно говоря,
оголтелого плюрализма.
Оголтелого плюрализма и того, что, и, условно говоря, естественной продажности СМИ. И вот это то, что мы сейчас видим, когда мы видим вообще журналистское отношение к предвыборной кампании. Журналисты гораздо более цинично относятся к потребностям общества, чем их предшественники, вот, которые сформировались в первые постсоветские годы. Новые журналисты. Да. Вот это опасно. Это вот то новое поколение, которого мы ждали, ждали, и вот оно пришло.
Нет, ну, согласиться можно. Только. Потому что, как бы, да, ну, так получается, что мы, к сожалению, произрастаем профессионально, да, в достаточно мелочные времена, к сожалению, сейчас. Потому что, когда... А, то есть это был крах Советского Союза, был крах идеи, крах идеологии, крах системы, и, как бы, да, и людям хотелось строить что-то новое, да, то есть идея была впереди денег. Сейчас, к сожалению, впереди деньги. Идей ни у кого нету, идеологии. Вот и все.
Ну, и все, я думаю, что на самом деле, ну, то есть, это опять же возвращается к интервью Медведчука. Мне на самом деле очень понравилось. Он, правда, такие же вещи говорит, да, что действительно журналистика обмельчала. Да, уровень упал. Да, появилась продажность и так далее. Но, может, мне кто-то будет критиковать, я считаю, что это неплохо. По одной простой причине. Чтобы от чего-то уйти, к чему-то прийти, нужно пройти некий путь. То есть сейчас, мне кажется, журналистика настолько должна наесться вот этой желтизны, продажности, мелочности и того, и чего-то другого, и рано или поздно, ну, в общем-то целом, да, журналистская среда – это такая среда, которая, да, много есть посредственных людей, много есть там очень умных людей, но есть некий средний, скажем так, класс уровня журналиста, который, в принципе, ну, мозги есть, да, и в этой среде предположить, что вот оно на таком мелочном уровне и останется, будет по жизни продажным, я вот оптимистично, может быть, романтично не допускаю. И я думаю, что вот то, чем мы должны сейчас наесться, ну, мы должны были это пройти. Ну, как вы хотели, всех держали в неких рамках. Правда, да. Был очень высокий именно уровень технологический, да, профессионализма журналистов. Но идеологические рамки были. Когда пришел 2004 год, случилось же самое страшное не то, что появилась эта продажность, а то, что ту школу, именно профессиональную, ее убрали. Действительно, убрали школу. Убрали не свободу, убрали не темники, а убрали, в первую очередь, школу. Появились люди, у которых нет школы, нет традиции журналистики. Но они при этом всем, у них нет никаких рамок.
в этой вот системе они должны настолько наесться этого всего, вот просто чтобы этим уже, не знаю, чтобы от этого рвало, да? И уже после этого, ну, количество должно перейти в качество.
Смотри.
Рано или поздно.
И проблема в том, что в России, допустим, да, это тянется 10 лет и пока никуда не переходит. То есть те люди...
В России уровень журналистики, я это буду повторять, намного выше, чем у нас.
Я согласен.
Профессиональный уровень журналистики, поэтому не надо связывать профессиональный уровень журналистики со свободой слова. Это разные вещи.
Ну,
может
ну.
быть высокий профессиональный журналист, но не быть свободным.
Ну.
Это нормально.
Я к тому, что, как бы, да, вот видишь, не наелись же, да. И потребность
в
России, да.
А чего они даже были наелись?
Просто люди, которые...
Им их не кормят.
Просто честные люди, как бы, да, профессиональные и честные люди. Они были исторгнуты из этой системы.
Еще раз.
Пришло какое-то новое поколение.
Сергей, я бы просто не путал... Да. Ум не является моральной категорией.
Ну да.
Да? И профессионализм не является моральной категорией.
Да.
Вот журналист, который...
Обидно ужасно.
Ну, это так. Да. Ну, это так.
Продолжай спрашивать.
Вот. И поэтому в данной сфере профессионализм журналиста имеет категории, которыми...
Если 10 лет российские СМИ-ведущие обслуживают власть, да, вот просто обслуживают, там есть умные, профессиональные, замечательные люди. И лично, да, они могут сам цитировать, не знаю, Гомера в оригинале. Но если они обслуживают власть, то почему на протяжении следующих 5 лет, если элиты... Да, на фоне извлечения ресурса украинского, да, денежного, финансового, или как бы да, они договорятся. Почему журналисты не смогут, как бы, да, в массе обслуживать вот эти вот интересы? Да почему ты считаешь, что все у нас пойдет по-другому? Что мы должны за какой-то год там чего-то наесться, ну, мы, как бы, журналистам в сообществе. Понимаешь, вот мы чего-то там наедимся, чего-то чем-то переболеем и сразу станем честными, замечательными и так далее.
Ну, опять же, вот это пессимистический взгляд на события, вот я его не разделяю, правда. Вот, ну, при всем, я не знаю, может быть, циничности моего некого. Там, того, что я пишу и делаю, но я уверен, что политики Украины меняются. Я уверен, что на смену этим политикам придут более моральные, более свободные, более профессиональные.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Москва, Валерий. Я бы хотел ваше внимание вот на что обратить. Невзирая на то, что вы тут нахваливаете нашу российскую журналистику, но первая задача журналистики – это воспользоваться плодами свободы слова для того, чтобы обеспечить подлинную свободу слова. В этом смысле, конечно,
в России... С этим же никто и не спорит, да.
Да, продолжай. Совершеннейший мрак, а у вас, наоборот, царит совершеннейший свет. Но проблематика, мне кажется, вашей журналистики заключается в том, что, вот, судя вот даже по сегодняшней дискуссии, по всем прошлым, которые я слыхал, и то, что я читал, это то, что вы совершенно не можете разделить ваши политические силы по их интересам. Вы все смешиваете в одно... месиво, что все, мол, одним миром мазаны, нет никакой разницы между Тимошенко и Януковичем. А между тем, действия этих людей говорят о прямо противоположном. Янукович явно представляет собой нечто такое, что может привести вас к тому состоянию стремления к тоталитаризму, которое мы наблюдаем сейчас здесь, в России. Между тем, у Тимошенко явно демократический
Вы знаете, вот, при всей ваша оценка была бы совершенно... Валерий, послушайте, Валерий.
Вы этого совершенно не желаете делать.
Валерий, послушайте меня, ваша оценка была бы совершенно воспринятой, если вы еще добавляли бы «по моему мнению». Вы знаете, вот что еще очень важно? «По моему мнению».
Но я же не говорю, что я выступаю от имени всего советского народа, Виталий.
Приятно.
Валерий, вот вы знаете, вы, по-моему, как раз сейчас смотрите на ситуацию глазами немного российских СМИ, а не украинских.
Только с перестановкой акцента.
Да. Не знаю, если я, можно, я отвечу. То есть у нас здесь не свет, понимаете? У нас здесь ситуация, которая наблюдалась в России там в 98-м каком-то году, 99-м.
Ну, в России тоже... тогда и многие думали, что там свет.
Да. То есть, как бы, да, это имитация некой свободы слова, да? Но это не свобода слова, да? Это не свобода слова в западном понимании, когда то, что мы пишем, да, как бы то, что мы делаем, оно отражается на каких-то шагах общества, там, да, на ответственности политиков и так далее. То есть просто, как бы, тогда были клановые интересы разнонаправленные, и в общем ключе СМИ трудились, как бы, на обеспечение этих разнонаправленных интересов. И была имитация свободы мнения, свободы слова, потому что, да, был конфликт. Когда элиты российские договорились, конфликта не стало, и СМИ начали трубить, что все у нас хорошо.
Я бы чуть просто разделил, вот, чтобы Валерий, чтобы я просто, мы не считаем, что у вас плохо, у нас хорошо. Есть, ну, еще раз повторю, профессионализм не является моральной категорией. Если у нас есть, ну, представьте себе солдата, который умеет убивать. Вот один солдат очень хорошо, красиво, правильно умеет убивать. Чисто, быстро и очень... Ну, это его работа, да, он этому учился. Но один солдат при этом защищает родину, да, делает что-то. Другой солдат при этом, там, я не знаю, наемник. Вот журналисты, которые у нас, они не умеют убивать. Да, и при этом наемники. Вот в чем суть. У них нет профессиональной категории, но при этом они идут и нанимаются убивать.
Нет, убивают думаю, они то, грязно, делают неправильно. Я думаю, то, что сказал Валерий, он имел в виду, что журналистика для него, например, не определяется не мерой профессиональной изощренности, а мерой, я бы сказал, общественной ответственности.
Это но то, мы, чего наверное, в России тогда путаем меньше, правозащитников чем... и журналистов.
Ну, как сказать? Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите,
пожалуйста. Алло.
Да, говорите.
Виктор, Москва.
Здравствуйте, Виктор.
Вы знаете, пока на Украине или в России не будет гражданского общества, ничего не изменится. Ничего. Пока мы сами не научимся защищать свои интересы, вот эти обещания, которые нам дают на Украине, в России, они так и будут обещанием, понимаете? Потому что вот те обещания, которые дают либо на Украине, либо в России, вот их никто не выполняет и никто ни за что не отвечает. Допустим, та же Юлия Владимировна, она давала обещания. Ну, ничего же не выйдет, кстати, она ничего не сделала. Опять идет на выборы с тем же самым, понимаете? Ну, пока не будем мы свои интересы защищать и вот думать. Ну, ничего не меняется, ни там не будет. Всего доброго вам.
А зачем обещания, если есть красивый белый тигр есть?
Да, сейчас можно не давать обещания. Кстати, я не согласен с тем, что Юлия Владимировна ничего не сделала. Она многое, как раз из того, что обещала, сделала. В этом и ужас ситуации. Что многие ее обещания были выполнены, но никто из тех, кто хотел бы выполнения этих обещаний, не задумывался о результатах выполнения этих обещаний в целом для страны и для экономики.
Да.
Это еще один, это, наверное, еще одно измерение.
Она единственная, кто делала успешные попытки, хотя бы, допустим, она обещала выплатить 1000, она начала это делать, рухнула финансовая система, но она начала это делать. Она пообещала свободную армию, ей не дали, ну, слава богу, что не дали, да, в той ситуации, которая есть. Там, ну, и многие вещи. А насчет того, что гражданское общество, ну, понимаете, опять же, гражданское общество, оно не может родиться помимо от тех же журналистов, тех же политиков. То есть, как по мне, так вот, вот все политики, которые сейчас придавлены, убиты, уничтожены, не знаю, там, ущербными, они должны уйти в гражданское общество. Вот это будет правильно, потому что у них есть... Они знают, как это делать, они знают, куда идти, и они...
Они уйдут в бизнес.
Они уходят в бизнес, вот это плохо.
Но вопрос в том, что гражданское общество, как бы, да, это некие какие-то такие настолько сложные процессы, которые нельзя сделать искусственно, да, то есть сначала должен сформироваться некий вакуум, да, вот как у Сунь Цзы в искусстве войны, да, должна быть пустота, чтобы ее наполнить. То есть пустота должна сначала сформироваться, чтобы эту пустоту...
так, а в жизни... Реально, должен прийти человек, который это сделает.
Это для того, чтобы
это
пришел...
Это тоже несколько советское представление о реальности. Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, 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 представьтесь.
Здравствуйте, это Дмитрий из Москвы. Вы знаете, все-таки я хотел вот такую вещь сказать, что все-таки вот вы, по-моему, даже трое повторили одну и ту же вещь. Сначала сказали, что ну, воровство, там, не воровство, не важно для уборки улиц, потом там профессионализм не является моральной категорией. Но вот мне кажется, может быть, в этом и есть проблема вот наших стран, да, и все-таки я хотел бы напомнить, что там вот, ну, Иосиф, проданный в Египет, не был профессионалом, однако ему все удавалось, и это все-таки может быть важно, нет?
И вы слушайте, я почему не был профессионалом? Нет. Иосиф долгое время учился вообще чиновничьим обязанностям. Это очень важный момент.
Он же был слугой в доме фараона, в доме египтянина.
Да, был правильно. Был
в тюрьме.
Да, был слугой, совершенно верно. Слуга многому учится, наблюдая за хозяевами.
Нет, он был
спит на кушетке.
Слугой, вот, потом
да.
Был в тюрьме.
Я
он
при
тоже
всем...
был начальником в тюрьме там над заключенным.
Ну, правильно. Была биография Иосифа, это биография успешного чиновника, понимаете, который учится шаг за шагом, от начала до конца. На постсоветском пространстве люди ничему не учатся. Вот возьмите биографию нынешнего премьер-министра Российской Федерации, увидите, что он многие карьерные, карьерные вехи, ступени миновал гораздо большей скоростью, чем Иосиф, да? Но у него, но зато все равно результаты, в общем, похожи, когда к нему пришли его братья петербургские, оказалось, что у него все есть, как Иосифа для них. Но это другая история. Это, кстати, действительно вопрос того, что люди, не обладающие достаточным моральным этим моральным весом, они могут оказаться еще и плохими профессионалами как следствие этого.
Это
потому что их не интересует профессиональная деятельность. Вот еще в чем дело.
Да. Потому что, ну, вот как журналистика, так и политика, да, есть момент, что попадая в журналистику, журналистика использует как
сферу зарабатывания, а не сферу профессионального роста. Вот. И в первую очередь это связано с тем, что в этой области, не имея определенного образования, не имея никакого опыта за спиной, можно зарабатывать деньги. И это плохо.
У нас звонок, да, я так понимаю.
Сейчас послушаем звонок, да. Говорите, пожалуйста. Говорите, говорите.
Алло.
Да, кто вы?
Вы меня слышите?
Да, вас.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Вот в июле месяце 2009 года украинскими спецслужбами была проведена одна из самых успешных операций, в кавычки, как сказал Ющенко, по поимке, значит, одного человека. В деревне, в Горной, угу, был задержан человек, который шел с выпаса коров. Пастушок по прозвищу Тюлька.
На это вы о чем? Деле.
Пукач.
Ну, вот это Пукач. Поймете. Да, я понял.
На самом деле, этот человек оказался генерал-лейтенантом милиции Алексеем Пукачем, бывшим начальником департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Украины. Вот скажите, пожалуйста, этот человек заговорил, он что-нибудь сказал по поводу убийства журналиста Гангадзе?
А вы позвоните Генеральную прокуратуру?
Мне просто нравится. Во-первых, это было не горное село, это село под Киевом, село Молочное,
в Житомирской
области, да.
Да, поэтому мы и удивились.
Насчет, что он тюлька, ну...
Может, человек что-то знает, чего мы не знаем?
Нет, у нас просто слово «тюлька» воспринимается очень остро сторонниками одной из политических сил, одного из кандидатов, который тоже так называют, но это не важно. Насчет Пукача, заговорил ли он? Да я думаю, да. Ну, он и точно разговаривает. Но говорит ли он те вещи, которые хотят
от него услышать, да.
Я сомневаюсь. Я думаю, он, как и все, просто вот в этой системе правового хаоса и всего хаоса, даже не правового, а правоохранительного хаоса, Пукач стал, знаете, каким, еще одним форпостом, который начал диктовать условия. То есть МВД требовало свои какие-то вещи, СБУ свои вещи, а Пукач сказал: ребят, ну давайте закончим выборы, а вот после будем разговаривать. Ну, потому что он понимает, что, ну, ему не дадут сказать то, что надо. Ему нужны гарантии не на 3 месяца, а на 5 лет хотя бы. Поэтому я думаю, что он пока ничего такого не скажет.
Послушай, ну тогда говорите, пожалуйста. Говорите, да.
Здравствуйте.
Да, кто вы?
Это Михаил, Пенза. Господа, у меня вопрос по программным, по программам кандидатов. Скажите, пожалуйста, на Украине вообще обсуждается опыт восточноевропейских соседей, опыт Польши, опыт Румынии? Потому что объективно, ведь Украина – это изумительная площадка для размещения промышленных производств, работающих на западноевропейский рынок. Есть кто-то из кандидатов, кто отставил бы этот путь развития? Скажем, насколько сталилитейщики во главе с паном Януковичем заинтересованы в движении по этому пути? Насколько пани Тимошенко, пан Тигибко заинтересованы в этом движении? Потому что странно, что 19 лет уже скоро будет, как Украина независимая, а пока ничего не слышно о массовом притоке прямых иностранных инвестиций в промышленность Западной Европы.
Ну, понимаете, если мы говорим, если мы начинаем даже отвечать на этот вопрос, мы начинаем подразумевать, что там могут быть какие-то идеи, помимо идеи там, накопления ресурса, денег и так далее. Таких идей нет.
Для себя.
Да, для себя, естественно. Да. Вот. И в логике этого, ну, как бы, а зачем кого-то сюда пускать, если можно пока самим покрутиться? Да? То есть, если начинать пускать, то от безвыходности какой-то.
Вот. Не, не думаю, что на самом деле это так. Просто есть идеи. Ну, опять же, при всем том, что есть вот кандидаты с их программами, есть все равно, есть люди в этих обоих политических силах, которые видят этот путь. Я с ними разговаривал, это правда. Ну, я знаю, что в партии регионов, скажем, доминирующая идея вот такого развития Украины, это создать некий восточноевропейского тигра, да, такого. Вот. А по поводу Тимошенко, она бы хотела, наверное, как бы...
Можно я
суть в том, что приток иностранных инвестиций, я думаю, в любой стране,
Он же ж не просто так, давайте вот здесь создадим красивое предприятие, которое будет зарабатывать в страну деньги. Это все равно приходит на базу каких-то предприятий. Все равно на этом зарабатывают местные олигархи, местные бизнесмены и так далее. Поэтому в Украине просто пока нет вот настолько свободного местного бизнеса, который бы смог принять внешние инвестиции и здесь что-то создавать. Единственный завод, который иностранных инвестиций здесь сделали, это завод «Еврокар» в Западной Украине, который действительно, на самом деле, успешно выпускает «Шкоду». Да, но это, опять же, пришло на базу неких людей, которые на этом зарабатывают деньги. Поэтому очевидно, что мы должны ждать этого. Я думаю, что это случится. Просто нужно, чтобы один человек хотя бы 3 года что-то делал.
Ну, как бы, да, вот если мы обсуждаем сейчас этот вопрос, мы опять скатываемся в некое такое изуиста. Потому что давайте мы разделим бизнес, наконец-то, и власть. Но когда мы говорим, что кто-то должен там, да, лоббировать кого-то, и так далее, и тому подобное. Мы говорим опять же о том, что вот, да, вот есть у нас власть как представление интересов неких бизнес-структур, да, неких там финансовых ОПГ, не ОПГ, вернее, а ФПГ, и неких олигархов. Давайте мы это все, как бы, да, нужно говорить о том, как принято в других странах, в цивилизованных, да, что политика и политики задают правила игры, а бизнес ориентируется, да, и бизнес самостоятельно может выкрутиться из ситуации, давайте дадим ему эту возможность. А лоббировать опять какие-то идеи, вот к нам пришли металлурги, занесли там саквояжек денег, мы будем лоббировать их интересы, а потом пришли импортеры, занесли что-то, да, но это как бы, это опять же топтание на одном месте, да, это принципиальный разговор не новый. Вот как бы вот в чем проблема.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, говорите, говорите.
Виталий, я из Краснодара, Петр.
Здравствуйте, Петр.
Я этнический украинец, и единственное, что я хочу от всего этого, вот, и я думаю, многие такие же, как я, чтобы граница Евросоюза проходила вот здесь по Керченскому проливу. А не граница России проходила вот там, за Львовом.
А почему вы не хотите, чтобы граница...
Хоть на голове стоят, понимаете? Но сделают вот это.
А почему вы не хотите, чтобы... Петр, а почему вы не хотите, чтобы граница Евросоюза проходила по Дальневосточному федеральному округу?
Ну, этого не будет никогда. Вы же Россию знаете так же, как и я.
Ну,
вот, поэтому нам надо, чтобы хотя бы ближе здесь была цивилизация к нам. Вот, вот пускай они там делают вот для этого все.
Слушайте,
что они будут делать, им беднее.
А почему вы не хотите, чтобы цивилизация была ближе у вас, а не ближе к вам? Я не понимаю. Зачем это желание?
Потому что не доросли. Не доросли. Ну, Россия не доросла. Ну, что делать?
Ну, это так, на самом деле. Ну, это же не...
Мы позже... Понимаете, о чем речь? Мы просто позже родились. Ну, нам надо дорасти до этого.
Вот почему, а вот смотрите, я не понимаю, вот при том, что я живу в Украине, да, бываю достаточно часто на Европе, я не считаю, что там лучше. Там лучше в каких-то вещах. Но, правда, жить я хочу здесь. И мне, правда, здесь приятнее жить.
Ну, вот Петр хочет, чтобы вам было здесь приятно жить, но было так, были все приятные
так давайте,
вещи, как в Европе,
были у вас здесь тоже. Тогда давайте говорить да. Не Европу к себе приближать, а у себя менять что-то и брать что-то, что удобно. Ну, по большому счету, вот я действительно, правда, я был в Европе, я каждый раз, когда приезжаю в Европе, у меня ощущение, что я приезжаю в лагерь, вот туда. Людей, у которых лагерь в каком плане?
В пионерский или в концентрационный? Какой вот лагерь?
Такой, они думают, что они в пионерском, но кажется, что в концентрационном. Суть в том, что у людей все четко расписано, понимаете, вся жизнь. Вот вся жизнь расписана с рождения и до смерти. Все очень жестко ограничено. Все работает вот правильно по часам, как и должно быть. Вы не сможете в такой стране жить. Это, я не считаю, что там лучше. Слушайте, давайте брать что-то.
Где-нибудь в Испании, Италии, Португалии уже мало что расписано, я вас уверяю.
Ну, во Франции, допустим, да, во Франции, в Германии это есть.
Ну да, ну просто Европа разная. Вот я вас уверяю, что если бы вот Краснодарский край мог бы быть такой же Европы, где живет Петр, как Испания и Португалия, только намного богаче. Потому что там действительно, вот там нет этого.
Правильно.
Есть море, есть... горы, курорты, воткнул палку, все растет.
У нас
не знаю, кто такое Кубань.
У нас же, понимаете, да. У нас почему-то действительно, вот это, кстати, ошибка и украинцев, я не знаю, как у россиян, в том, что цивилизация – это обязательно богатство. В первую очередь цивилизация – это правило. Правила, которые все выполняют. Плохо, хорошо, но хотят выполнять эти правила. Вот давайте правила возьмем. Зачем? Мы не будем богатыми. Вот Россия богатая страна. Знаете, как это? Бедная страна Грузия, а Россия богатая. Вот так и тут. Ну, Украина тоже богатая страна. Ну и где это богатство? Потому что нет правил. Но это не значит, что там лучше.
Ну, радиослушатель, возможно, имеет в виду под цивилизацией правила. Понимаете?
Но мы не можем на себя навязать правила европейской демократии. У нас совсем по-другому все. У нас не, ну, сложно будет это.
Ну а что, а какой выход? Я не понимаю, выход, если мы не можем, то других же правил.
Придумывать нет, свои
как правила. Как говорил Черчилль, что демократия это очень, так сказать, очень плохой вообще способ управления, но никто не придумал ничего
нет,
лучшего.
Я не говорю про демократию, но, демократия, но брать стандарт западной демократии, там, именно там, европейской. Ну, представляете, сколько лет должно пройти для Януковича или даже любого, даже члена там молодежного крыла партии регионов, чтобы когда-нибудь, когда он вдруг где-то его увидит пьяным, он бы ушел в отставку. Ну, слушайте, я не представляю, сколько лет должно
пройти. Ну, еще раз говорю, ну, вот в 77-м году, то, в конце 77-м году фактически вот Испания начала реальный путь к европейской демократии, в 75-м году завершился франкизм, уже прошло не так много лет. И это демократическое процветающее государство. Португалия в 74-м году только отказалась от диктаторского способа правления. Прошло 30 лет, и там украинцы работают гастарбайтерами. Раньше португальцы работали гастарбайтерами во всей Европе. Может, таких временных примеров привести огромное количество. Все происходит, если провести структурные реформы, все происходит очень быстро.
Правильно, структурные
реформы. Ну вот, структурные реформы.
Но просто, да. Ну, вопрос в том, что в Украине только у нас только закончилось перераспределение имущества. Вот будем надеяться, что теперь это имущество будут структурировать как-то.
По-моему, еще не закончилось.
Я думаю, что осталось там какие-то крохи, которые все равно поделят между собой эти же. Но войны уже за ресурсы не будет.
Это, кстати, большой вопрос после президентских выборов. Что вы, Сергей, говорите, что будет объединение усилий, а может оказаться, что вы переоцениваете вообще умственные способности этих людей, что на самом деле может быть как раз война, а не распределение.
Я не говорю, я говорю о том, что это был бы самый рациональный для них путь. Я не говорю, что так будет.
Да,
вот если вы, упомянули сегодня Виталий Испанию, вот вы думаю, прекрасно знаете, что в Испании подобная ситуация украинская, да, неразбериха, такой хаос политический, происходила где-то 50 лет, 1860-х годов и до диктатуры Прима де Ривера, который пришел, это все. 50 лет это все тянуло.
При монархической власти. При том, что был очевидный авторитет правителя, которого здесь нет. Это совершенно разные вещи. Испания была при этом до того там Великая империя, а не неким осколком государства, да, который распалось на глазах его жителей. Я думаю, это очень тяжело к Украине превратить какие-то.
Это не просто единственное, что радует вот при нынешней перераспределении, скажем так, олигархии, капитала и политических сил в стране, это одно. В отличие от 2005 года, не будет ни одной нет ни одного олигархического клана, который сможет использовать власть по полной.
Давайте, да. Вот я на этом поставлю точку в нашей сегодняшней беседе. Напомню, что гостями программы были журналист Ари Шустер, студия Мустафа Наем и специальный корреспондент журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главная тема выпуска. «Вечная Лолита» радиоэссе Бориса Парамонова. Памяти ветерана итальянской славистики Нины Каухчашвили. «Переслушивая свободу» Георгий Адамович об Андре Жиде. Культурная панорама и музыкальные записи в этой программе. Так что желаю вам успешного прослушивания. А попрощаюсь с вами до следующих встреч, дорогие радиослушатели. На следующей неделе в части спеца мы уже поговорим об итогах первого тура украинских президентских выборов. Так что оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир спешит на помощь Гаити.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат предсказывает скорые перемены в Иране.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный оценивает работу Владимира Путина как нетопорную.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.